Подготовки к проповеди. Мы планируем наши проповеди, и за месяц, за два вперед мы уже знаем, кто в какое воскресенье будет проповедовать. Что ты готовишь одну тему и разбираешь, но когда подходит время, вдруг ты натыкаешься на отрывок, который требует более внимательного изучения. Я вам скажу честно, что я месяц готовил проповедь об эволюции или о том, как соотносить творение и эволюцию. И только неделю назад, когда я все ближе и ближе подходил, я понял, что мне нужно отложить ее на одно воскресенье и взять еще одну тему, которая предшествует ей. И мы сегодня с вами прочитаем второй и третий день творения и поговорим о том, что Господь делал в эти дни. Вместе со мной я прошу вас открыть книгу «Бытие», первую главу, и мы будем читать, начиная с шестого текста. «И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя по роду его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. Возможно, у вас, так как и у меня, возникала путаница в самом начале, когда вы первый раз читали эти слова. Когда мы читаем слово «твердь», нам кажется, что это что-то твердое. И поэтому, когда мы читаем, что Бог взял, создал твердь, отделил воду, которая над, под, нам кажется, что это земля. И там под землей вода, и над землей. И когда мы приступаем к следующим стихам, вдруг оказывается, что твердь – это небо. Очень-очень странно. Что же это такое на самом деле? И о чем говорит Моисей? И эта путаница у нас возникает из-за перевода этого еврейского слова, которое на еврейском языке могло означать основание, что-то натянутое, к примеру, как палатка. И пространство в том числе. И, кстати, происходило оно от такого слова, как растягивать. Наше слово «пространство» тоже происходит от слова «простирать» или «растягивать». Поэтому, когда переводили на славянский язык Библию, переводчик использовал слово «твердь». Оно и вводит нас в заблуждение. Между тем, слово означает «расширенное», что-то расширяющееся или что-то натянутое. Таким образом Моисей обозначал небо. Авраам и его потомки были пастухами-кочевниками. И они ходили в полупустынной местности и жили в палатках. Если сегодня вам доведется побывать где-нибудь в тех районах, в Синайской пустыне, вы до сих пор можете увидеть людей, которые живут точно так же, как жил Авраам. Они путешествуют точно так же, как Авраам, переходя с места на место, и живут в шатрах, которые сшивают из шкур, козьих, в основном козьих шкур. Эти шатры, они очень особенные. Их сшивают тонкими нитками и натягивают их таким образом, чтобы днем, когда наступает жара, они были очень плотно закрыты. Ночью, когда наступает ночь, и пустыня начинает охлаждаться, и довольно холодно в пустыне, они открывают эти шатры, продувая. Возможно, вы делаете то же самое сейчас, когда вам жарко. Ночью вы открываете окна, проветриваете дом, и днем глухо закрываете. Если днем вы зайдете в этот шатер и ляжете передохнуть в прохладе, ляжете на спину, то вы увидите звездное небо. Вы не увидите настоящих звезд, но вы увидите потолок, через который, через маленькие крохотные дырки вот от этих швов, пробивает солнце и создается эффект звездного неба. Именно поэтому, когда в псалмах мы читаем, что Бог распростер небеса как что? Как шатер. Давид писал об этом, это очень похоже. И в псалме 104 написано так: ты одеваешься светом, как ризою, и простираешь небеса, как шатер. Смотря на звездное небо, Евреи сравнивали его с этим шатром. И они представляли себе, что как будто через это полотно на небе пробивает свет от Бога. Конечно же, они на самом деле так не думали, но поэтически они обозначали небо таким образом. И, конечно, многое в творении было загадкой для древних. Они не понимали, к примеру, как птица летает по пустоте. Они называли их птицы небесные. К примеру, они не знали, где находятся гнезда орлов. И поэтому для них им казалось, что это вообще не с неба откуда-то прилетают. И каким образом эта птица ходит по воздуху? Они не знали ничего об этом. Они не до конца понимали, откуда берется вода в небе. Даже самый мудрый человек Библии, самый мудрый ученый Библии, Экклезиаст, сделал такое наблюдение в 1 главе, в 7 тексте. «Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются опять, чтобы опять течь». Он наблюдал, он был мудрым. Он видел, что вроде бы постоянно в море впадает река, но уровень моря не поднимается. Но он не знал, как испаряется вода, как она переносится из одного места к другому, как конденсируется в облаках и как выпадает. Ничего этого он не знал. Он просто делал эти наблюдения. Поэтому вопрос, который задаем мы, если мы внимательно читаем Библию, и всякий, кто погружался в чтение, мы начинаем задавать вопрос. Если древние не до конца все понимали правильно, как же они могли описать истинно процесс творения? И можем ли мы доверять их описанию, если они не до конца все понимали? Возможно, вы задавались этим вопросом. Может быть, то, что описывал Моисей, это все-таки какая-то присказка или его древние какие-то представления, наполненные суевериями, предубеждениями. И нам сегодня, как говорят некоторые ученые, нужно убирать эти мифы из Библии и пытаться найти там Слово Божье. Является ли Библия Словом Божьим или это Слово о Боге, которое люди облекли в какие-то свои формы? Даже Евангелие открывает нам, что Иоанн Креститель не все правильно понимал об Иисусе. Мы читаем, что когда он находился в темнице, он прислал к Иисусу с вопросом: «Ты ли тот?» То есть даже у него были сомнения. Ошибался Павел, иногда ошибался Петр. Как же тогда нам быть уверенным, что то, что имеем мы сегодня, сейчас, является не писанием людей, а является Словом Божьим? Как же нам сегодня, или на чем основано наше убеждение, что Библия – это Слово Божье, безошибочное, непогрешимое и не нуждающееся в поправках? Даже авторитетнейшие исследователи Библии признают, что в дошедшем до нас тексте Писания есть иногда вставки, разночтения и даже утерянные фрагменты. К сожалению, сегодня мы не имеем оригинала Бытия. Его нет. Оно не дошло до нас. Вы знаете, что оно даже не дошло до нас в копиях. Тот текст, который мы сегодня имеем, или те буквы и тот алфавит, который мы сегодня имеем, этот алфавит намного сформировался позже, чем писал Моисей. Я специально приготовил вам две картинки, чтобы вы могли увидеть. Если вы захотите, и вам очень будет интересно, вы можете найти в энциклопедиях такую таблицу, где написаны языки, на которых, в какое время писали, или буквы. Так вот, интересно, что язык, который сегодня находит, который соответствовал примерному времени, когда писал Моисей, буквы, на которых, возможно, мог писать Моисей, это буквы, которые не совпадают с теми, на которых сегодня у нас есть Ветхий Завет в самых-самых его древних источниках. Это буквы, которые больше напоминают крестики, нолики, какие-то домики. И современный, или не современный, а древнееврейский язык, известный нам как формы, которые мы сегодня имеем. Вы видите первую табличку. Это те буквы, на которых у нас сегодня есть считаемый оригинал Ветхого Завета. Этот текст формировался только после Вавилонского плена. То есть, по сути, когда уже почти все книги Библии были написаны. Но если мы пойдем чуть-чуть назад, то мы с вами увидим, что текст, на котором мог писать, или, к примеру, если бы сегодня мы и нашли Ковчег Завета, и мы открыли его и взяли 10 заповедей, скрижали, на которых были высечены, там они не были бы высечены на древнееврейском языке. Мы не знаем точно, но, возможно, они бы высечены были на других. Поэтому сегодня у нас нет этого оригинала, но со временем, когда эти слова перекладывались, переписывались бережно, скорее всего, изменялись слова, изменялись некоторые буквы. И мы сегодня, наше основание не зиждется на том, что до нас дошел точно тот же текст, на котором писал Моисей. Отличие Библии от других священных книг, других религий, в том, что она не является текстом под диктовку. Многие религии утверждают, что их священные писания были либо спущены с неба божеством, то есть просто пришел ангел и передал свиток, на котором было написано, и этот свиток бережно хранится, либо его переписывают так, чтобы ничего не изменилось. Либо этот текст записывал какой-то святой человек, пророк, слыша голос и ничего от себя не добавляя. Никто. Библия не так написана. Писание дано нам Богом как рассказ людей Божьих, движимых Духом Святым, которые писали на своем языке. И у нас практически нет вставок, которые Бог диктовал. Иногда они есть. К примеру, 10 заповедей – это прямое повеление Бога, которое Бог говорил, запиши точно так, как я сказал. Но во всем остальном Писание – это рассказ Божьих людей о том, что они видели, о том, что они слышали и о том, как они понимают Бога. И мы читаем в Новом Завете, давайте 2 Петра откроем, 1 главу, 20 текст. Петр объясняет нам, откуда взялось Писание и как же мы можем быть уверены, что оно без ошибок, что грешные люди, люди, которые способны были ошибаться, передали нам Божье Слово, не принеся туда ничего ошибочного. Давайте прочитаем второе послание Петра, 1 глава с 20 текста. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Петр говорит о том, что когда Бог решал давать слово, Он вдохновлял этих людей, Он побуждал этих людей, Он говорил через них, но этот процесс вовлекал их размышления. Они не отключались и не писали просто так, не используя свой разум. Мы видим в каждой книге стиль, язык, слова, авторство людей. Но мы верим, и Петр говорит нам, что в тот момент, когда они писали Божье Слово, Бог позаботился о том, чтобы и сохранил его от чего-то ошибочного. К примеру, мы с вами знаем, что есть много писаний, которые писали пророки и писали даже апостолы, которые сегодня не вошли в Библию. У нас есть 2 послания Коринфянам, но на самом деле писем-то было 4. И Павел упоминает в своих посланиях, что я вам уже писал об этом. То есть было больше писем, но почему-то Бог решил, что эти 2 войдут в послание. Мы иногда с вами видим ссылки на другие книги, других пророков, которых нет в Писании. Бог позаботился, что именно эти книги вошли в Библию. Некоторых авторов Библии мы даже не знаем. К примеру, авторство «Бытия» приписано в основном Моисею. И мы считаем, что основным автором книги «Бытия» был Моисей. Он писал в это время. Мы видим, что он отвечает на вопросы того времени. Мы видим, что он описывает то время. Но мы можем при внимательном чтении увидеть, что Моисей был не один. Мы видим, что иногда в какие-то моменты в «Бытие» вдруг есть какие-то тексты, которые не мог написать Моисей. И они были когда-то в какое-то время дополнены. К примеру, одно из мест в Бытие 14 главе описано, как Лот захвачен в плен, когда взяли города, в которых жил Лот. И Авраам берет своих союзников и идет высвобождать Лота из плена. И он нападает на этих царей, он спасает Лота, он громит их отряд. И смотрите, что написано там. 14 глава, 14 текст. «Авраам, услышав, что Лот, сродник его, взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей до Дана». В тот момент, когда Авраам преследует неприятелей, Дан еще не рожден. Дан – это праправнук Авраама. который родится потом, от него пойдет колено, одно из колен Израилевых. И только после того, как земля будет захвачена, обетованная земля, и разделена между коленами, местность будет названа в честь Дана. Понимаете, да? То есть в то место, когда Авраам преследовал, оно не называлось Даном, но в тот момент, когда писал или добавлял автор, он говорит, до самого Дана. И иногда мы этого видим. К примеру, во Второзаконии описана смерть Моисея. Но Моисей не мог описать. Ну, мог, конечно. Но, скорее всего, это был Иисус Навин. Поэтому для нас не так важно на самом деле, был ли весь текст Бытие написан одним только Моисеем, либо что-то редактировал Иисус Навин, что-то делал Самуил, возможно, Ездра или кто-то еще. Для нас это не так важно. Для нас важно, что Бог, оставляя нам это слово, позаботился о том, что оно дошло до нас без ошибок. И даже если что-то было комментировано, добавлено или переложено, у нас не меняется основной смысл текста. Почему? Потому что самую главную истину о Боге оно не изменило. Потому что Библия и не написана нам как энциклопедия или научный труд, пытающийся объяснить нам все физические законы. Это не было целью. Библия говорит нам больше о Боге и о жизни. То, что нам нужно назвать. Не чудо ли это? Сегодня мы называем небесами атмосферу Земли, космическое пространство, в том числе духовную реальность. Когда мы говорим, что Бог находится на небесах, мы с вами, конечно же, не имеем в виду, что вот чуть-чуть поднявшись за стратосферу, там находится Бог. Бог не находится и в другой Солнечной системе, и в другой галактике. Мы понимаем, что небеса в духовном смысле – это совершенно другая реальность. И когда мы говорим, что мы попадем на небеса, мы не имеем в виду, что мы вот вдруг поднимемся от Земли, и вот где-то есть другое место вот, в нашей Вселенной, где Бог нас ждет. И что Иисус там сидит. Или что Илия, когда колесницы за ним пришли и взяли пророка Илию, он был перенесен просто в другое место нашего пространства. Мы называем небесами совершенно другую реальность. Можно сказать даже совершенно другое измерение. Поэтому словом «небо» и «небеса» мы обозначаем разные вещи. Иногда дети путают это. Да, когда они слышат на небесах, они представляют это, о, значит, он там. Я читал вчера, как рассказывают космонавты, что когда Гагарин вернулся из космоса, Хрущев его подозвал на одном из съездов и спросил, ну что, видел Бога? И Гагарин взял и пошутил. Он сказал, да, видел. И Хрущев сказал, никому не говори об этом. То есть люди думали, что вот он где-то там, потому что в представлении людей Господь, он где-то там. Когда я еду в поезде, деревья пролетают мимо меня. Да, или на машине, столбы пролетают. Но на самом-то деле, это я пролетаю мимо них, они стоят. Или когда мы говорим, что солнце всходит. Ну, вы сегодня говорите, что солнце движется. Да? Но никто ведь не смеется над вами, не говорит, ха-ха-ха, солнце не движется, оно стоит. Мы понимаем, о чем речь. Мы знаем, что солнце на самом деле стоит. Но для нас, видимо, оно всходит, оно движется, оно заходит. На самом-то деле, Земля просто вращается. Вот поэтому, когда мы с вами встречаемся в бытие, в описании бытие, будь то это поэтическое описание, как Бог распростер шатер, да, над нами, или ты одеваешься светом, как ризою, или в описании потопа написано, что окна небесные отворились, мы с вами должны понимать, что авторы Библии, используя образы, описывали это то, как они могли это сделать. Это не научное описание сотворение. Моисей мог не знать, что такое круговорот воды или что такое озоновый слой, но Моисей знал самое главное. Этот мир создал Господь. И он создал его удивительно. Мне бы хотелось, чтобы мы сегодня с вами увидели этот мир или увидели творение глазами Моисея. Или глазами человека, который слышал его. Чтобы мы могли увидеть некоторые детали того, что он говорил. Во-первых, нам нужно понимать, почему такое внимание во втором и третьем дне уделено воде? Воде, морю, разделение воды. Так много внимания. Мы не задумываемся о том, почему в каждом особом моменте истории израильского народа, когда народ рабел, когда им было страшно, Бог использовал море и что-то сверхъестественное на море, чтобы их ободрить. Все дело в том, что в отличие от нас, евреи издревле боялись воды. Это мы сегодня с вами, закончится богослужение, мы можем пойти домой, покушать, переодеться и к вечеру уже быть на пляже, плескаясь. Да, нам нравится море, нам нравится купаться. Люди пустыни боятся моря. Вода – это редкость. Воду набирают кувшины, вырывая колодцы. И поэтому, когда они приходят к большому берегу моря, это страшит их. Это одна из причин, почему они боятся. Они никогда не были хорошими мореходами. Евреи никогда не путешествовали по воде. Вода представлялась им чем-то грозным, опасным и угрожающим. Кстати, в Библии всегда путешествия по морю заканчиваются плохо. Будь это Иона, будь это Павел, будь это апостолы, это всегда плохо. Всегда буря, всегда шторм, всегда какое-то кораблекрушение. Поэтому, когда они видели море, а более того, они видели море с мертвой водой. Они называли соленую воду мертвой, потому что ее нельзя пить, и ей нельзя поливать растения. А живая вода – это была вода из колодца, вода, которая дает жизнь. А мертвая вода для них была что-то угрожающее. Они представляли это как что-то, что угрожает их жизни. Они даже считали, что, видя море, им казалось, что море постоянно нападает на землю и постоянно хочет съесть землю. Кстати, одним из хананских богов был бог Мод. Его представляли в виде моря с большим ртом, которая постоянно нападает на землю и хочет ее съесть. Поэтому, когда вы встречаете описание или использование моря или волн, даже в Новом Завете, вы встречаетесь с каким-то плохим сравнением. Говорит ли об этом апостол Иуда, когда говорит, что, помните, там волны, которые пенятся своими срамотами. Почему-то море тоже используют в нехорошем смысле. Все это имеет очень-очень глубокие корни. Море боялись. Море отождествляли с чем-то нехорошим, с чем-то плохим, и море считалось чем-то нехорошим. Возможно, именно поэтому, когда апостол Иоанн описывает новое небо и новую землю, мы встречаемся с таким очень странным, интересным описанием в 21 главе. Первый текст. «Увидел я новое небо, новую землю, ибо прежде небо и прежде земля миновали». И что? Что дальше, церковь? Моря нет. Почему в описании вечности, нового творения, нет моря? Возможно, именно поэтому. Поэтому всякий раз, когда народ стоял перед сложным выбором и робел, Бог проявлял свою власть над морем. Он показывал, что Он сильнее всего этого. Поэтому перед тем, как войти или уйти из Египта, Бог берет и разделяет Красное море и проводит народ по воде. Поэтому после того, как они 40 лет бродят по пустыне, и им робко войти, пересечь Иордан, что делает Бог? Он раздвигает воды Иордана и говорит: «Я тот же, я с вами. Точно так же, как я вывел из Египта ваших отцов, я сегодня с вами. Я буду вас благословлять. Идите, не робейте». Поэтому увидим, что Иисус тоже ходил по воде. Иисус усмирял шторм. Это было важным акцентом. Вопрос, который сегодня я задаю себе и хотел бы, чтобы вы задали себе: с чем я ассоциирую зло? Что для меня зло и чего я не хотел бы иметь в будущем? Чего я не хотел бы иметь в вечности? Мы знаем, что достаточно многие люди считают, что тело, и даже некоторые христиане считают, что тело – это источник зла. Все плотское, плоть, да, это является источником зла. Поэтому для многих они представляют себе вечность как бестелесное существование. Для них представить, что там будет тело, а тело – это зло, зачем? Поэтому есть такое суеверие, что на небесах это будут просто духи в бестелесном существовании. А Библия говорит: нет, Бог предназначил человеку жить в теле. Тело – это добро. Нет ничего плохого в материи и в теле. Тело – это дом наш, это благословение. Да, сегодня мы имеем испорченное тело. Да, сегодня мы сами, наша греховная природа использует тело для греха, для того, чтобы получить грех. Но когда Бог даст нам новое тело, и когда Бог изменит наше внутреннее сердце, мы уже не будем хотеть использовать его для греха. Оно будет для нас источником благословения. Кто-то полагает, что труд – это зло. Или что труд – это наказание Адаму за грех. Но Библия говорит, что труд был до грехопадения. И труд – это благо. Что Адам трудился еще в саду до того, как он согрешил. И что именно тяжелый труд, труд без результата, труд несоизмеримый результату являлся наказанием Богу. Поэтому, когда Писание описывает нам новую землю и новое небо, оно описывает нам жизнь, во-первых, в теле, во-вторых, жизнь в материальном мире. И там, несомненно, тоже будет труд, слава Богу. Будем трудиться, только этот труд и это творчество, оно будет всем нам в радость. Мы будем наслаждаться и радоваться результатам нашего труда. Он будет самоизмерим. Поэтому подумайте о том, что для меня в моих представлениях является злом и что не является библейским. И проверьте, пожалуйста, себя. Вода была большой загадкой для евреев. С одной стороны угроза, с другой стороны без нее невозможно было прожить. И Писание описывает нам, что первый мир появился из воды. И апостол Петр во втором послании, в третьей главе, с пятого текста говорит нам или объясняет нам. «Вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою». Мы, конечно же, пытаемся сегодня увидеть во втором и третьем дне творения наш мир. Но наш мир отличается от того, что было до потопа. Мы, к примеру, знаем, что атмосфера была несколько другой. Вторая глава Бытия описывает, не было дождя. До момента, когда начался потоп, дождя не было в том виде, в котором мы его имеем сегодня. Бытие описывает, что влаги было настолько много в атмосфере, что пар, по сути, орошал землю. Как это было, мы не знаем. Строят догадки, предположения. Некоторые ученые даже рассчитывают, сколько могло быть воды в атмосфере, настолько много, что даже сама атмосфера была другой, не пропуская, к примеру, так сильное излучение, позволяя иметь другой климат, других животных или возраст человека совершенно другой. Мы также читаем в Бытие, что не было радуги. Вернее, мы читаем, что она появилась после потопа, поэтому можно сделать предположение, что ее не было до потопа. То есть была несколько другая атмосфера. Возможно, именно поэтому это объясняет, почему люди могли жить так долго, почему раньше могли существовать такие огромные растения, которые сегодня находят где-нибудь в вечной мерзлоте на севере, находят кости динозавров или огромных растений. То есть мы понимаем, что мир был другим. Он отличался от того, что мы имеем сейчас. И Петр отчасти описывает это. Это сегодня мы знаем, что если всю воду равномерно распределить по поверхности земли, получится слой в 3 километра. То есть если выровнять все горы и сделать землю по-настоящему круглой, без гор, без впадин, то слой воды покроет землю в 3 километра, настолько много ее. Это сегодня мы знаем, что 98% воды – это соленая вода, ее невозможно пить. Представляете, всего 2% – это вода пресная. Причем из этих 2% половина воды находится так, что ее не достать. Она находится так глубоко под землей, что ее не достать. Другая половина – это льды. И только 2% из этих 2% – это озера, реки, моря, воду, которую мы уже загрязнили. Некоторые говорят, хорошо, что человек не добрался до всего остального. У нас еще есть какой-то ресурс. Ничего этого не знал Моисей. Он не знал, что тело состоит на 60-70% из воды. К примеру, если вам 70 килограмм, то у вас 40 литров воды в организме. Кстати, мы состоим, по сути, по большей части из воды. Сегодня ученые бьются вопросом, откуда взялась вода на Земле. Ведь они считают, что раньше это был огненный шар, который медленно стал остывать, а потом покрылся корочкой, где-то внутри он до сих пор горячий, а снаружи на корочке, откуда столько воды? Ее же не могло бы быть, когда он был раскаленным. И вот они строят загадки. Вы повеселитесь, на самом деле. Хотите посмеяться, повеселиться, почитайте разные теории того, как на Земле появилась вода. Одна из самых интересных и, кстати, общепринятых, воду на Землю занесли астероиды. Ледяные глыбы, которые, сталкиваясь с Землей, наваливали на нее кучу льда, который таял и потом образовался. Но это фантастика, я вам скажу. Это фантастика. Представляете, на Землю попадали астероиды в таком количестве, чтобы покрыть ее слоем в 3 километра, но ни на Луну, ни на Марс, ни на Венеру эти астероиды не попадали. Они почему-то летели только на Землю. Это напоминает мне историю про профессора, который, проходя мимо читающего студента, слышит возгласы: «Ничего себе! Какой великий Господь!» Он подходит и говорит: «Что ты читаешь?» А студент читает историю об исходе, когда Бог разделил море. Представляете, профессор, насколько великий Бог. Он взял воды Черного моря, разделил их вот так вот, раздвинул и провел огромную толпу людей через это море. Ну, профессор усмехнулся и говорит: «Да, это не чудо, это просто вот в этом месте, где они проходили, там есть большая широкая отмель, и там воды реально по щиколотку, когда там просто отлив, и можно было пройти, поэтому все нормально, они прошли, это не чудо, это, ладно». И профессор, довольный профессор, уходит, он еще прошел несколько шагов, как слышит опять этот студент, говорит: «Ничего себе, вот это да, вот это Господь». Говорит: «Профессор, представляете, какой великий Бог. Он провел евреев по щиколотку в воде, и вот в этой воде по щиколотку он утопил целую армию фараона с колесницами, с людьми. Какой великий Господь!» Вот то же самое. Понимаете, это всегда весело и смешно смотреть, как человек пытается выдумать или объяснить без Бога этот мир. Мы на самом деле до сих пор не знаем точно, как это все происходило. И Писание не пытается нам даже объяснить. Она говорит: «Это ваша задача. Это тяжелая задача заниматься наукой, оставлена людям. Вы изучаете это. Бытие же хочет дать нам ответ на другие вопросы. Оно хочет нам объяснить, что важного для нас говорит сотворение о Боге. И мы больше внимания сосредоточим на этом. Первое, что говорит нам второй и третий день, что Бог создает пространство для жизни. Бог, разделяя воду, как он это делал, не знаем. Поднимал ли он континенты, раздвигал ли он их, мы не знаем. Но он разделяет воду, создает пространство для жизни. И этот мир, в котором мы живем, который очень хрупко создан и балансирует, этот мир создан Богом. Есть фильм, ему, наверное, уже лет 15, «Водный мир» называется. Это такая фантазия о том, как на земле все затопила вода. И у людей нет земли. И они, та земля, которая осталась, они ее собирают в горшки и пытаются выращивать на ней. Куча народа умерла. И вот есть главный герой, который ныряет под воду и ищет эту землю, и дорого ее продает. Представьте себе такой мир. Но Бог, разделяя воду и создавая сушу, создает для нас прекрасные условия для жизни. Жизни, где может появиться жизнь. Бог создает не только пространство для жизни, отделяя воду от воды. Он создает климат, который возможен для нас, чтобы жить. Это тоже очень хрупкий климат. И сегодня мы с вами живем уже в такое время, где людей так много. И продукт работы человека начинает влиять уже на целый климат. Сегодня многие так сильно переживают по поводу вот этих выбросов и парниковых газов, изменения температуры. Мы даже с вами наблюдаем изменения в климате. Изменения на 1-2 градуса уже очень чувствительны. А если климат изменится на несколько градусов, ученые говорят, что это может сделать Землю, облик Земли совершенно другой. Многие переживают сегодня об охлаждении или остановке Гольфстрима. Представляете, просто одно течение, которое течет с юга на север в Атлантическом океане, от него зависит весь климат нашей Земли. Если оно остановится, на севере температура опустится на 10 градусов. На юге она подымется на 10 градусов. Некоторые части Земли превратятся просто в ледяную пустыню, а некоторые станут выжженной землей. Все это возможно легко на нашей Земле. Бог создал для нас климат. Представляете, наше тело изменяется всего, температура на несколько градусов, и нам уже плохо. 5-6 градусов, и мы умираем. Вот какой диапазон нашей жизни. А что же с Землей? Бог создает этот климат, который дает нам возможность жить. И третье, Бог создает жизнь. В завершении третьего дня Бог приступает к созданию живого мира. Он производит растения из земли. Без них не будет постоянного обновления атмосферы, кислорода, воздуха. Даже сегодня каждый вдох, который мы делаем, он возможен только потому, что Бог сотворил этот мир так. Мы не задумываемся о том, что мы можем дышать спокойно, легко, бесплатно, и это для нас благословение. А Бог позаботился об этом давным-давным-давно. Возможно, сегодня вы нуждаетесь в таком же ободрении, как и люди во времена Моисея. Я думаю, что для них было большим ободрением вспомнить об этой истории, разделении моря, потому что Моисей это писал до того, как они вошли в землю, и они робели. И рассказывая им о творении, он одновременно ободрял их. И он говорил: Бог способен это сделать. Не робейте, Он даст нам землю. Возможно, и вы сегодня нуждаетесь в таком ободрении. И, возможно, Бог хочет сегодня и вам проговорить. Не робей, я рядом, я все равно с тобою. Возможно, вы не знаете, что сделать с прогрессирующей болезнью в вашем теле. Все, она прогрессирует, и ничего не сделать. Бог говорит: я все равно здесь. Я сотворил тебя. Если я сотворил этот мир, я смогу быть рядом. Я помогу тебе. Возможно, вы сделали какую-то ошибку, тяжелую ошибку, и сейчас боитесь, что последствия этой ошибки, они вас просто размажут. Бог говорит: я и в этом буду с тобой. Я буду рядом. Я буду вместе с тобой. Я смогу с тобой пройти через это. Возможно, вам предстоит только какое-то тяжелое решение. Решение этическое, которое испытывает вашу веру, которое испытывает вас, и искушение, которое предстоит, оно страшит вас. Вы боитесь, что вы не сможете. Бог ободряет вас этой историей, говоря: я с тобою, я способен, если я создал этот мир. Возможно, вы полны сомнений насчет Библии, Христа, этого пути. Бог также обращается сегодня к вам, открывая свое слово, говорит: я сотворил этот мир. Я сотворил удивительный мир, в котором ты живешь. Я дал тебе возможность жить. И я позабочусь о том, чтобы открыть тебе дорогу в новый мир. Вопрос только в том, доверюсь ли я ему слову. Потому что ему достаточно только произнести слово, чтобы что-то произошло. Доверюсь ли я ему. Мы читали в начале богослужения призыв хвалить. И в этом призыве была странная фраза: хвалите его воды, которые над небесами и под небесами. Я никогда не замечал этой фразы до того, когда не начал изучать второй и третий день творения. Библия полна многих мест, которые очень увлекательны для изучения. Сейчас же мы с вами будем хвалить его. Библия призывает нас хвалить его за вдох, который мы делаем, за выдох, за возможность жить. Давайте же сделаем это, встав и прославив его в наших песнях. Аминь.